Вы упомянули о том, что среди критериев качественности акафиста все-таки и не только литературный уровень, но и какие-то есть богословские критерии, ну, хотя бы вот отсутствие каких-то уж богословских таких явных каких-то ошибок и ересей. Но вот сейчас, если походить по сайтам, которые предлагают там скачать разные акафисты, а надо сказать, что раз это популярно, то, соответственно, и предложений таких много. Скачать там в виде аудиофайлов, в виде текстовых файлов акафиста. И, например, на одном из сайтов, я думаю, что вы, наверное, его знаете, я нашла такое объявление, что мы ищем акафисты, и вот какие люди ищут акафисты, чтобы они, видимо, были у них на сайте. Я только не поняла, для коллекции, для научного изучения или для того, чтобы людям это предлагать. Значит, ищутся акафисты, например, Кутузову, Жукову, Потемкину, Багратиону и Денису Давыдову. Надо сказать, Румянцеву еще. Я, надо сказать, обалдела так немножечко от такого разнообразия. Ну, не говоря уже о том, что многие, наверное, сталкивались с акафистами Григорию Распутину, Ивану Грозному. Что с этим всем делается? Почему это продолжает иметь какое-то хождение?
Ну, начну с вопроса «почему?». Почему? Ну, мне кажется, потому что среди людей, которые, согласно многочисленным соцопросам, называют себя православными, вот этим прилагательным, забывая существительным христианин, а иногда в моей практике такое было, иногда и прямо отказываюсь называть себя христианином, а именую себя православным. Вот. Среди таких людей, тех, кто ну, более-менее по-настоящему представляет себе, что такое христианство, кто такой Христос, кто читал Евангелие, да, кто ходит в храм, вот, и причащается, и живет какой-то церковной жизнью, среди вот всех этих 70-80, не знаю, 90% крещенных православных, по-настоящему церковных людей крайне мало. Ну, цифры все известны. 2-4% по оптимистическим оценкам. Вот, поэтому среди вот самых разных, так сказать, православных, да, есть интерес к тому, чтобы всяческими способами возрождать величие империи. И вот только что, ну, это немножко в сторону, но история, которая всколыхнула интернет, и, может быть, надеюсь, не только интернет, это установка памятника Сталину 8 мая в Якутске, тоже вроде бы православный человек.
Наверное, и Сталину уже акафисты существуют. Боюсь, что так.
Да, сам не видел, к сожалению, потому что как исследователю мне это, конечно, было бы крайне интересно, но слышал, что есть. Вот, так что почему? На самом деле понятно почему. Потому что много крещенных, но совершенно людей непросвещенных. Отчасти это наша вина, священноначалие, клириков, священников, да и мирян, в общем-то. Ибо и миряне здесь немало могли бы потрудиться. Отчасти вина самих этих людей, которые не хотят ничего слышать, они считают, что они все знают. Вот, поэтому и появляются такого рода дикие вещи, как акафисты Григорию Распутину, Ивану Грозному. 10 лет назад на православной выставке, эти православные выставки существуют по сию пору, купил акафист Игорю Талькову. Есть у нас такие хоругвеносцы, союз хоругвеносцев, вот они-то его и продавали. Ну вот я купил для коллекции, тут же передарил, сняв себе копию к итальянскому профессору знакомому. Да, тот был крайне удивлен. Вот, но ему для коллекции тоже было интересно. Вот, так что существуют самые разные. Ну, это все преимущественно в интернете. Хотя есть и печатные издания. А что с этим делать? Ну, как что делать? Ну, вот, собственно, делаем. Мы берем акафисты, ну, более-менее вменяемые, редактируем, отправляем в синод, и таким образом постепенно у нас будет формироваться подборка, корпус, так сказать, одобренных акафистов. И всегда можно будет сказать, вот это священноначалием одобрено, знак качества, вот, явных, как я уже говорил, ереси не содержит, а вот это нет. Вот. Ну, причем понятно, что есть акафисты, которые, ну, просто еще не одобрены по техническим причинам, не успели, а есть акафисты, которые по формальным, опять-таки, признакам не могут и никогда не будут одобрены, ну, просто потому что еще не канонизированы или, надеюсь, никогда и не будут канонизированы, как, например, Иван Грозный, Распутин, Сталин и так далее.
У многих же людей эти акафисты, вот, о которых мы говорим, вот как вы купили Игорю Талькову, они же остались у них где-то в домашних библиотеках. Ну, понятно, что следующие издаваемые акафисты, они уже будут под грифом издательского совета, уже проверенные, со знаком качества, что называется. Но те, что остались у людей на руках, они будут оставаться. И в этой связи стоит вопрос, не нужно ли... Так же, как вот издатсовет очень медленно, но пополняет все-таки список книг, которые не рекомендованы к продаже в церковных лавках. Но я не помню, есть ли там акафисты. По-моему, там их нет. Ну, тоже это необходимо, наверное, сделать.
Да, возможно. Возможно. Хотя не уверен, что будет это хорошо выглядеть. Хотя почему нет? Да? Не рекомендуем покупать, читать акафисты Игоря Талькова. Да, Ивану Грозному, Григорию Распутину, Иосифу Сталину. Но, мне кажется, здесь имело бы смысл прежде всего говорить о каких-то, ну, более общих, что ли, вещах, да? Вот эти перечисленные имена – это либо тираны, либо, ну, какие-то странные люди, скажем так, да? Вот, ну, у прихожан, да, у потенциальных покупателей, ну, должны быть какие-то, ну, просто элементарные здравые представления, да? О том, что такое святость, да, как это соотносится с образом Христа, с его служением.
Тогда и список не понадобится, да?
Список не понадобится. Ну, а если говорить о списках, ну, опять-таки, ну, прежде всего, формальный признак. Этот человек не канонизирован, да? Ну, понятно, что есть народное почитание, там, и так далее, и так далее. Но вот вы, пожалуйста, должны себе представлять, что это вы делаете, ну, не то чтобы на свой страх и риск. Вот, если речь идет, скажем, об отце Валентине Амфитеатре или о каких-то других почитаемых священниках, подвижниках и так далее, то вполне естественно к ним обращаться за молитвенной помощью. Но в то же время есть лица, святость которых, если говорить о святости, обладает каким-то весьма странным оттенком, нехристианским.
Ну вот есть еще такие интересные акафисты не к определенным людям обращенные, а ну, на какие-то такие темы, исключающие, по-моему, словословие, допустим, как вот акафист, не помню, как он точно называется, но акафист, вот, который должны читать женщины, совершившие аборт.
Да. Есть такое. Ну, у этого акафиста, как недавно выяснилось, вот отец Максим Плекин это разыскал, такая есть предыстория довольно длинная, то есть это на самом деле переделка из, ну, тоже покаянного, но другого акафиста, существенно более качественного, который был написан еще в начале 20 века. Вот. Да, есть и многие другие акафисты, и покаянные, и разные другие, да, например, у покаяния усопших, в общем-то, тоже нельзя отнести к таким хвалебным гимнам. Да, это постепенно появляется, такие акафисты множатся. Но, с одной стороны, если сравнивать с великим акафистом, да, тогда это как-то довольно странно все это выглядит. То есть при сохранении формы, структуры мы имеем дело с существенно иным содержанием. Но в то же время, если мы посмотрим, к примеру, на акафист Иисусу Сладчайшему, который есть в любом, наверное, молитвословии, который, как я уже говорил, есть в следованной псалтире, и акафист, который вроде бы признают и наши старообрядцы, староверы, в отличие от прочих, великий акафист они знают и, кажется, акафист Иисусу Сладчайшему. Вот. То в акафисте Иисусу Сладчайшему мы, в общем-то, видим вот это покаянное такое настроение, да, и, собственно, постоянные просьбы помилуй. Ну вот, может быть, оттуда в том числе и ведут свое происхождение нынешние покаянные акафисты, обращенные ко Христу, а также и к Богородице, такие тоже есть. Вот, так что в каком-то смысле это довольно естественное развитие, хотя такие тексты довольно далеко отстоят от такого хвалебного, радостного настроя великого акафиста, и в то же время от его содержательности и догматической глубины.
А вот этот вот акафист, о котором я сказала, вот от лица женщины, совершившей аборт, он вообще одобрен?
Он не одобрен. Нет, и не уверен, что будет одобрен. Хотя несколько лет назад для одного издательства я пытался как-то его отредактировать, насколько это было возможно. Ну вот, если бы я сейчас бы им занялся, наверное, я еще бы какую-то существенную правку внес. Но неизвестно, стоит ли оно того. С одной стороны, акафист крайне востребованный, к сожалению. А с другой стороны, ну, почему бы не взять и не почитать из того же любого молитвослова канон покаянный Господу нашему Иисусу Христу. Да, вот. Было бы, в общем-то, не хуже, хотя понятно, что это не столь специализированные последования. Вот, там не прямо об абортах, но с другой стороны, как-то можно и о чем-то и еще помолиться, и о каких-то других своих грехах и страстях вспомнить, тоже полезно.
Отец Федор, а вот как укладывается в рамки традиции вот акафисты, обращенные, ну, вроде как к неодушевленным предметам, то есть вот акафист животворящему кресту, акафист сейчас появился святому и причастному поясу Пресвятой Богородицы. Как это с богословской точки зрения выглядит?
С богословской точки зрения, ну, именно с богословской, догматической, выглядит странно. Но надо понимать, что все-таки это не учебник догматики, а поэзии. Да, вот точно так же, как Иоанн Дамаскин, с одной стороны, писал труды по догматике, да, источник знания, точное изложение православной веры. А вот с другой стороны, он же составлял поэтические произведения, каноны, актоихы, минеи, вот, где излагал, в общем-то, те же самые мысли и идеи, но совершенно в другой форме. Вот. Поэтому, конечно, акафисты, к акафистам следовало подходить вот с этой точки зрения. И здесь мы можем вспомнить какие-то стихиры, каноны и так далее из минеи, из триоди, может быть, которые обращены, например, какие-то тропари, стихиры, которые обращены к кресту, вот, ну и как-то это более-менее привычно. А что касается акафистов, да, есть акафист, обращенный к кресту, хотя вот из справедливости ради надо сказать, что дореволюционный синод, ну вот, может быть, до только самых последних лет предреволюционных, не одобрял, хотя во множестве подавались на утверждение акафиста к кресту, ни один из них не был одобрен. Но один из древних, ну как древних, поздневизантийских, но для нас древних акафистов, о которых я говорил в начале, это как раз акафист Живоносному гробу и воскресенью, он по сию пору печатается. Вот, там мы обращаемся к гробу Господню. Вот, есть акафист действительно поясу Пресвятой Богородицы, есть, если не ошибаюсь, хитону Господню, столпу животворящему. Вот, у католиков, у унятов, ну, это совершенно отдельная история, тоже унятские акафисты есть. Акафист Сладчайшему Сердцу Иисусову. Ну, впрочем, сейчас не помню, вполне возможно, что все-таки там обращаются к Иисусу, а не к сердцу. Вот. Ну, впрочем, примеров уже достаточно. Ну, мне лично, мне это странно. Мне вот трудно сделать над собой такое усилие и убедить себя в том, что мы обращаемся не к поясу, или к хитону, или к гробу и так далее, а что в конечном счете мы, конечно, обращаемся, ну, в случае тех акафистов, которые связаны со Спасителем, что мы обращаемся ко Христу. Вот. И все-таки здесь наше, или по меньшей мере мое мышление устроено иначе, чем мышление тех византийцев, от которых и пошла, вероятно, эта традиция. Ну, вообще, поэтические приемы, которые использованы в византийской гимнографии, не все они нам близки, не все они нам понятны, и, в общем-то, никто нас не обязывает этому следовать. С одной стороны. С другой стороны, никто не обязывает того или иного человека и читать эти акафисты. Ну, не понимаешь, не нравится, не надо, не надо. Тем более, если это вызывает какое-то смущение.
Отец Федор, а вообще, каково отношение в православной церкви к обязательности, необязательности чтения акафистов? Это исключительно дело выбора, вкуса, пристрастий самого православного христианина? Или все-таки вот есть некие рекомендации, что человек должен или обязан, вот, там, не знаю, с какой-то периодичностью именно эти акафисты читать? Или это вот дело свободного выбора, хочешь читай, хочешь не читай?
Ну, по большому счету, думаю, что последнее, потому что мне неизвестно какие-то рекомендации, ну, такого официального характера, чтобы синод там сдал какое-то постановление, что вот, ну, нужно читать акафисты. А хотя, если тоже отдельная история, вот поручить бы это какому-нибудь студенту или аспиранту, сесть и вот все это проработать, вот если мы посмотрим формулировки одобрения акафистов до революции, сейчас, вот в 20 веке, в 21 веке, мы увидим, что постепенно как бы статус акафистов повышается. Если в 19 веке это могло быть разрешено там 300 экземпляров для какого-то монастыря, вот, Если в 20 веке это было, скажем, для келейного употребления, то в 21 веке для богослужебного употребления. То есть де-факто вот уже акафисты вводятся, не только де-факто, но чисто юридически, формально, они вводятся в богослужебную практику. Но это вот косвенные, так сказать, данные. А прямо каких-то распоряжений, повелений читать о качестве православных христиан мне такого неизвестно. А что касается разных частных мнений, ну вот, пожалуйста, в XIX веке две интересных и ярких фигуры в этом отношении. Митрополит Филарет Московский, который качество терпеть не мог и считал, что более чем достаточно великого качества и качества Иисусу Сладчайшему. И архиепископ Иннокентий Херсонский Борисов, который эти акафисты писал или редактировал, вот, и всячески вводил в богослужебную практику. Ну вот, и тот, и другой причислены к лику святых, и того, и другого почитаем. Но вот их позиции были диаметрально противоположны. И, кстати, Филарет был одним из, по своей синодской должности, одним из редакторов тех акафистов, которые писал или перерабатывал Иннокентий, и он, конечно, крайне жестко относился к этим текстам, но это пошло на пользу.
Отец Федор, а как вы объясняете возросшую популярность акафистов, в том числе и расширение их богослужебного употребления именно на службе?
Объяснений здесь много. Некоторые из них такие технические, а некоторые... Ну, как сказать, ну, даже богословские, может быть, но сейчас это поясню. Технически, ну что, ну, акафист имеет достаточно простую прозрачную структуру. Да, вот пойди пойми, как устроена служба, ну, служба в целом, да, сначала стихиры, потом гектиньи, еще какие-то другие стихиры с чем-то перемежающиеся, потом канон, причем он монтируется там из двух, трех, четырех канонов.
Ну да, вы в семинарии это учите, а прихожане нигде не учат.
И все же это на слух. Вот, как это все можно воспринять на слух? Люди просто это не воспринимают. То есть они выхватывают какие-то отдельные слова, выражения как-то, и вот пытаются как-то вот создать себе молитвенное настроение. Так, не знаю. Вот, а акафист, он очень прост. Радуйся, 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 радуйся. Припев, все поют припев. Вот, и вообще очень... Как раз удобно то, что акафисты издаются маленькими брошюрками часто. Ну, пришли, собрались люди в храме, или не в храме, там где-то, не знаю, дома или в какой-то организации. Пожалуйста, каждый взял книжечку, текст перед глазами, все в этом участвуют. Язык акафистов, конечно, ну я не говорю о вот этой самой дикой смеси, но когда вот уже как-то он приглажен, отредактирован, то язык, ну, в любом случае, он гораздо более простой, гораздо более близкий к русскому языку, нежели язык триодим, не, а кто их там, и так далее. То есть, ну, это просто понятнее, прозрачнее, тоже хорошо и приятно. Ну, и так далее. Опять-таки, каноны, ну, я не знаю, опять-таки, где причины, где следствия, но вот часто приходится слышать, ну, что вот эти акафисты, давайте лучше будем читать каноны. Ну, давайте, а как? Покупаете 24 тома Минеи? Ни денег не хватит, ни места на полке. А отдельно канонники как-то пытались издавать, но как-то вот не пошло. Почему? Ну, не знаю. Ну, наверное, потому что язык тяжелый. Ну, это что касается технической стороны, там и другие причины можно вспомнить. А вот что касается более таких сущностных вещей, то тут, если мы все это осознаем, будет как-то весьма печально. Дело в том, что я так думаю, что акафист, а также в меньшей степени, вероятно, там слишком много всего переплетено, но отчасти также и совершенно про другое, казалось бы, соборование. Вот те соборования, которые в последние два десятка лет распространились, вот, массовые соборования в храмах, это осознанно, а скорее всего неосознанно, это замена литургии. Потому что в настоящее время уже много веков представляет собой литургия? Люди собрались в храме, священник алтарный. Да, половина службы царские врата закрыты, завеса задернута, священник, когда ему нужно благословить народ, поворачивается и сквозь завесу благословляет народ, которого он не видит, вот, и народ не видит его. В результате еще в XIX веке появляются книжки с очень милым названием «Молитва во время литургии». То есть священник читает те молитвы, которые были написаны Иоанном Златоустом, Василием Великим, вот эти самые евхаристические молитвы, которые читаются как бы от лица всей общины, и в которых как раз высокое богословие. Но у нас это уже 1500 лет принято читать про себя. Вот. А народ в это время, ну, надо же чем-то заняться. Действительно сказано там в Херувимской, всякое житейское блаженство печенье. Ну, хорошо, народ открывает книжечки, вот, и читает свои какие-то молитвы. Тоже благочестивые, но совершенно не о том. И вот, к сожалению, получается так. Литургия из общего дела превратилась в то дело, которое разделено на двое. Священник, вот он там служит, а народ, который царственное священство, люди, взятые в удел, вот они стоят в храме и о чем-то молятся, каждое свое.
Параллельно.
Параллельно, да. И, конечно, люди, может быть, и многие не задумывались над этим, но они остро ощущают недостаток вот этой действительно общей молитвы. Вместе со священником, друг с другом, осмысленной, осознанной молитвы. И вот акафист, как это не горько сознавать, вот это заменяет. Вот священник посреди храма, царские врата открыты, свет, у всех книжки, все поют, все радуются. Ну, вот это такая наша квазилитургия. Ну, соборование отчасти тоже, наверное. Ну, вот, поэтому тут вряд ли можно осуждать людей, что вот они к этому тянутся. Наоборот, нужно что-то менять в нашей литургической практике, чтобы не было таких перекосов. Я считаю, что не только я, что нужно читать молитвы евхаристических слуг. Кстати, вот я не так часто бываю на патриарших службах, но как тот был в университетском храме. Я-то в это время исповедовал довольно далеко от алтаря. Но как было? Патриарх читает эти молитвы, у него микрофон где-то, хор поет. Пожалуйста, хор поет, молитвы тоже слышны. Все прихожане в храме слышат очень хорошо и прекрасно. Вот. Ну и, конечно, неплохо было бы служить с открытыми царскими вратами литургию. Потому что, ну, как-то и священнику странно, когда за спиной стена, а не люди. Вот. И прихожанам как-то это было бы, наверное, лучше, когда, ну, раз литургия, да. Царство небесное открыто с пришествием Христом.
Отец Федор, ну вот последний, наверное, вопрос. Вы перечисляли акафисты, существующие на разных-разных языках, и не только на славянских, но и на английском. Вот насколько популярны акафисты в других поместных церквях?
Ну, тут у меня нет надежных данных. Я подозреваю, что все-таки в России они наиболее популярны. Ну, просто если судить по их количеству. Вот. Но неожиданно много оказалось акафистов на румынском языке. Вот лично я, к сожалению, о Румынии, о румынской церкви знаю крайне мало. А ведь, наверное, ну, по количеству прихожан, хотя не знаю, если так вот брать действительно церковленных людей, где больше. Ну, вот Россия, Украина и вот Румыния, наверное. Вот, где-то примерно в одном ряду. А по тому влиянию, которое церковь оказывает на общество в Румынии, ну, может быть, она и фору нам даст. Вот. Что касается других поместных церквей, стран, довольно много акафистов пишется в Сербии, пишется, переводится, причем почти все по-сербски именно, не по-церковно-славянски. В Болгарии мало. Вот. Что касается акафистов на английском языке, тут не всегда есть жесткая привязка к какой-то стране, да, это может быть и Англия, и Америка, и Канада, да и Австралия, в конце концов. Вот. Ну, понятно, что в первую очередь это связано с русской миграцией, которая ассимилировалась, вот, с их потомками. Вот, так что здесь не столько об Америке нужно говорить, сколько вот о православных иммигрантах. Вот. Французские акафисты, по-моему, это творчество исключительно одного автора, но при том плодовитого. Про Грузию знаю очень мало, хотелось бы узнать больше. Но подозреваю, что вот Россия, Украина, Румыния, наверное, вот лидеры в этом плане. В Греции тоже довольно много акафистов, но вот насколько они популярны, не знаю. Кажется, все-таки не так, как у нас. У них популярен жанр молебного канона, который вот из Греции постепенно к нам проникает. Канон святому, ну, как правило, святому, или Богородице, может быть, который вот именно предназначен для такого частного богослужения, для молебна какого-то, для келейной молитвы, и это не тот канон, который на утренней линии. Вот, так что, думаю, по части популярности акафистов с Россией, наверное, никакая страна не сравнится.
Отец Федор, вы же сейчас пишете книгу об акафистах. Вы могли бы немножко о ней рассказать и дать какую-то информацию, когда, в каком издательстве она выйдет?
Ох, об издательстве говорить еще совсем рано, потому что книга еще, да, она все пишется, но пока еще, к сожалению, не написана. А название, как оно предполагалось, структура и поэтика церковно-славянских акафистов. Ну, я должен предупредить, что это научная монография, которая будет, может быть, вот издана или, по крайней мере, утверждена ученым советом Института славяноведения Российской академии наук, где я являюсь научным сотрудником. Вот, так что это не такое популярное, скажем, чтение, но, может, кому-то это будет интересно, полезно. Но это такая попытка показать, как акафисты сделаны, как они устроены. С одной стороны, показать такую типовую структуру акафистов, да, там 25 строк, харетизмы, рефрены и так далее. Вот эти повторяющиеся устойчивые элементы, какие-то слова, которые находятся в определенных позициях в акафисте в целом, в строфах, вот этих молитвенных обращениях, которые начинаются со слова «радость» или с каких-то других слов. А с другой стороны, дать более широкую картину и показать, какие бывают особенные акафисты, которые отклоняются от этой нормы. И это тоже интересно, поскольку вот в таких отклонениях, вероятно, заложены тенденции будущего развития этого жанра. Вот. Где будет издано? Может быть, у нас в институте, а может быть, если все-таки это получится такая не слишком засушенная книга, а может, ее бы издало издательство Московской Патриархии. Ну, впрочем, возможно, и другие варианты. Я надеюсь, со временем... Главная задача сейчас написать эту книгу, но со временем я надеюсь написать примерно на ту же тему, может быть, чуть шире, научно-популярную книгу. Вот. И первый такой опыт был это написание цикла, ну, правда, там это оборвалось, статей. Это было опубликовано пару лет назад на сайте «Татьянин день», tday.ru. Вот, там было 4 публикации, мне кажется, довольно таких удачных. Ну, вот, может быть, на основе это вот в такой же стилистике со временем удастся написать и научно-популярную книгу об акафистах.